Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 6 июня, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Город традиционно по понедельникам едет довольно спокойно. Прямо сейчас пробки в 3 балла по прогнозам Яндекса. Дальше в 6 вечера 4-бальные пробки, в 7 вечера пробки в 5 баллов. Мы будем обсуждать две темы в ближайшие 20 минут. Во-первых, страшный 6-й пакет санкций против России. Медведев рассказал о таком страшном пакете санкций, но он еще и сказал, что на самом деле этот пакет может привести к революции в мировой экономике. Насколько это действительно возможно, первая тема. Вторая тема — это то, что в новостях остается, не вылет Сергея Лаврова в Сербию. В свое время Примаков разворачивал самолет, а теперь у Лаврова самолет развернули другие. И там фигурирует Сербия. 23 года прошло. Поговорим об этом в прямом эфире. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить. При этом смотреть нас можно ВКонтакте, смотреть нас можно в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и на сайте говоритмосква.ру. Не забывайте, радиоэфир тоже есть. FM 94.8 в Москве.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Важные и срочные новости, которые в эти минуты появляются. Официальный курс доллара на вторник 61.11, евро 64.87. Москалькова делает заявление. Верховный суд принял ее ходатайство по делу ректора Шанинки Зуева. Тут, напомню, на время следствия под заключением. Так вот, нынешний срок до августа, он болен. И вот Москалькова говорит, надеюсь, что по ее ходатайству будут приняты соответствующие решения. С ленты агентства РИА Новости, это я цитировал, другие сообщения, которые в эти минуты появляются, в розыск объявили исследователя спецслужб и главного редактора агентура.ру, известный Андрей Солдатов. Он теперь в розыске, МВД Российской Федерации объявило его в розыск, об этом пишет в эти минуты агентство ТАСС. Дмитрий Медведев в телеграм-канале, как зампред Совета Безопасности, рассказал о страшном пакете, шестом пакете санкций против России. Шестой пакет санкций, по его мнению, принят, чтобы теперь уж точно порвать экономику России в клочья, но на самом деле он может привести к революции в мировой экономике. Медведев перечислил основные моменты, значит, поэтапное нефтяное эмбарго, санкции против национального расчетного депозитария, отключение сразу нескольких банков АСВИФТа, но дальше, судя по всему, цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике. Денис Ракша, экономист и генеральный директор компании экспертного консультирования «Не Окон». Денис Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, насколько страшен шестой пакет санкций против России?
Ну, не то чтобы он страшен, но тут нужно понимать, что европейцы, конечно, совсем не идиоты, и вовсе они не хотят там стрелять себе ни в ногу, ни в руку, ни в голову. И санкции они эти продумывают, прежде чем их вынести на обсуждение, и тем более принять. Поэтому, несомненно, эти санкции будут влиять на нашу экономику, но никто пока что точно не знает их объема, несмотря на то, что пакет уже принят. Но сейчас больше вопросов, чем ответов. Там, как будет работать запрет, например, на страхование морских перевозок? Какие корабли будут считаться российскими, какие страны будут считаться третьими. Это все пока что непонятно, и поэтому непонятны объемы этих санкций. И их влияние, там, не знаю, в денежном выражении или в баррелях.
То есть, секунду. Да. То есть, да. Мы не можем не только по поводу мировой экономики, мы даже по поводу экономики России, насколько это серьезно будет для нее, говорить на данный момент.
Совершенно верно. Совершенно верно, да. По поводу мировой экономики, ну, смотрите, это такой жанр, конечно, рассказывать, как ужасно будет мировой экономике, но те же самые европейцы и вообще все, кто принимает санкции, они прекрасно понимают, что эти санкции там другим концом ударят по ним или по их экономике, и рассчитывают свои силы, скажем так. Поэтому я бы не стал так уж беспокоиться насчет мировой экономики или европейской. И по поводу того, что мировой пожар, раздуем мы на горе всем буржу.
Ладно, давайте не будем беспокоиться, давайте попробуем беспокоиться об экономике Российской Федерации. Что можно сказать в этом смысле?
Несомненно, мы потеряем часть нефтяного экспорта. Скажем так, может быть, мы не потеряем в физическом выражении, если мы сможем найти других покупателей, не европейских, но мы точно потеряем в деньгах. То есть даже если мы будем продолжать продавать то же самое количество нефти, то расходы на ее доставку, страхование и вообще как бы вот поиск новых покупателей, они будут значительно больше, чем были раньше. То есть в деньгах мы потеряем, но сколько, этого не знает никто.
Этого нельзя в данный момент говорить даже в таком в общем плане. Ну, понимаете, можно сказать, из 100 рублей я потеряю 1 или из 100 рублей потеряю 95. Чувствуете разницу?
Да, представьте себе, что у вас есть точка А и точка Б. И раньше вы, не знаю, на трамвае возили мешок картошки из точки А в точку Б. Вам это стоило там 3 копейки. Ну, или сколько там билетик на трамвай? 50 рублей. Да, а теперь вам говорят, вот... Теперь точка А у вас осталась, но вместо точки Б у вас будет точка В, которая неизвестно где находится.
И как туда ехать, тоже непонятно.
И вы будете возить тот же самый мешок картошки, неизвестно на чем, неизвестно сколько вам это будет стоить, неизвестно сколько у вас там купят этой картошки, и неизвестно сколько вы привезете назад домой. Вот мы примерно в такой ситуации находимся.
Вот один из наших слушателей пишет сейчас, Панк 13, если Европа научится действительно обходиться без российских энергоресурсов, это действительно будет революция в экономике, причем и в мировой, и в нашей.
Ну, надо понимать, что Европа ведь ту нефть, которую она покупала у нас, она не полностью откажется от нефти, а она просто перестанет покупать ее у нас и будет покупать ее где-то в другом месте. Это значит, что ту нефть из этого другого места, которую покупал кто-то другой, должны будем заместить мы. Ну, то есть баланс нефти в мировом масштабе не меняется, ее не становится сильно больше, ее не перестают использовать, потому что перейти на другие технологии так быстро невозможно. Просто это будет перераспределение нефтяных потоков, полное изменение там мировой логистики нефти. За все эти изменения будем платить и мы, и европейцы. Но европейцы считают, что как бы по нам это ударит сильнее, чем по ним. Вот, собственно, и вся история.
Еще одно. Медведев там дальше критикует за введение санкций против родственников российских политиков и говорит, что эти действия незаконны. Ну и дальше объясняет. Семьи участников политических событий никак не способны повлиять на своих родственников. Вот на том уровне дискуссии есть ли смысл вообще говорить о законности?
Ну, о законности есть смысл говорить всегда. Другой вопрос, что мы говорим о своем понимании законности, та сторона говорит о своем понимании законности, все остаются при своем мнении, и, так сказать, слушать друг друга никто не хочет, и уж тем более никто друг друга не может в этом убедить. Вот. Но то, что такова наша позиция, несомненно, обозначать нужно постоянно. Иначе, как бы, все будут думать, есть же еще как бы полмира зрителей,
подождите, но
которые наблюдают за всей этой ситуацией.
Да, но зачем мы будем им повторять, если мы не уверены в том, что они слышат нашу позицию?
А мы не столько им повторяем, сколько напоминаем это самим себе и вот тому той половине мира, которая смотрит на всю эту заваруху и ждет, значит, кто победит, слон или кит.
Спасибо. Денис Ракша, экономист и генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон». Кстати, Медведев, которого мы цитировали только что, продолжает писать. Сейчас он вспомнил о Пушкине, сегодня день рождения Александра Сергеевича, и вот он напомнил стихотворение Пушкина, написанное в 1831 году «Клеветникам России», которое написано. В общем, довольно легко это было ожидать. Сегодня, кстати, день русского языка. Про русский язык мы будем спорить, вот про англицизм и про это все мы будем спорить в следующем часе. имейте это в виду. 7373948, телефон прямого эфира. И, кстати, да, еще срочная новость. Задержанный в Шри-Ланке самолет Аэрофлота вылетел в Россию. Вы помните, говорили, что его арестовали. Вот досрочно сняли арест, и сегодня самолет уже полетел в Москву. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск. Ну, я вот одного не понимаю. Вот все мы патриоты, а у господина Медведева сын лишился американской визы.
А вы знаете? Подождите, а вы точно знаете об этом?
А зачем?
Нет, еще раз, вы точно знаете об этом, чтобы об этом говорить?
Нет, хорошо, да, точно, потому что источники пишут, ссылаясь на посольство США.
Понятно. Я точно знаю, потому что источники пишут, ссылаясь. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. На самом деле эксперт не прав. Тенденция к возрастанию цен на нефть только будет расти, особенно в марке Brent, под которую заточены непосредственно европейские заводы. Уверяю вас, еще до межсезонья с наступлением уборочной страды в Европе, Европа совсем по-другому заговорит в отношении российских углеводородов, требует США смягчить санкции. Как это было с Ираном, например, когда Франция, Германия и Италия также просили заморозить некоторые санкции, потому что их заводы были заточены именно на иранские сорта нефти.
Вот вы сказали, будет так. А вам тоже источник какой-то в каком-то посольстве рассказал?
Почему в посольстве? Я слушаю мнение авторитетных экспертов, которые и тенденция после антиковидного времени показывает, что импорт нефти, тем более трубопроводная российская нефть, гораздо дешевле, чем арабская нефть и какая-либо другая, которая доставляется танкерами. Это понятно любому школьнику.
Это любому школьнику понятно. А они назло нам заводы перестроят, как с иранской нефтью было, пишет Панк 13. Адмстудио пишет, план развития зеленой энергетики в Европе к 50-му году. Они физически от наших энергоресурсов в ближайшие годы никак не откажутся, будут дороже покупать. Ну как никак не откажутся? Это уже, в общем, все признают, что, видимо, все-таки откажутся. Ведь весь этот мир, что сидит как зрители, может принять участие. Нам помочь, например, чисто так, для проформы ради. Вот вопрос, что произойдет и как это произойдет. 254-й пишет, что было некрасиво про Медведева. Не буду спорить, согласен. Потому что вот эта информация должна выходить довольно четко проверенной. 7373948, телефон прямого эфира. В данном случае мы, кстати, вообще говорили про санкции. Страшный шестой пакет санкций против России. То, о чем говорил наш слушатель, входит в этот пакет? Тоже вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать. Через Телеграм можно звонить. 7373948. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Россия может продлить ввоз пестицидов и агрохимикатов через все пункты пропуска до конца этого года.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Совете Федерации призвали жестко ответить на закрытие пролета рейсу Сергея Лаврова. Москва и Белград должны совместно на это отреагировать. Это не про самолет. Демарш направлен против России как государства и против Сербии как государства. Реакция, надеюсь, будет совместной и в формате не только дипломатических протестов, но и конкретных практических ответных действий, дабы неповадно было. Это в Телеграме написал уже не Медведев, а вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, сообщила, цитата, что страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова. Она отметила, что российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров, но страны-участницы Евросоюза и НАТО, как она сказала, закрыли очередной канал связи. Василий Корчмарь, чрезвычайный полномочный посланник в отставке, представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации. Василий Семенович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как можно жестко ответить на то, что произошло с самолетом Лаврова?
Ну, во-первых, такое решение стран НАТО – это признак слабости и отчаяния в своих санкционных попытках. Ну и попытках, как это повлиять на российско-сербские отношения. Вы знаете, уже таких случаев было много, когда нужно вроде нам отвечать на все такие вот выпады. Но, знаете, есть вот в народе такое, что один пишем, два в уме. Мы запишем все это в уме. Мы найдем потом способ ответить. когда будут какие-то очень определенные факты. Но что самое главное, что на каждую глупость и наивность нам отвечать не надо. Это попытки такие вот отчаяния и слабости стран Запада.
Нет, подождите, Василий Семенович, ну подождите, вот вы тоже говорите, не надо на это реагировать, а потом когда-нибудь. Вот есть такое ощущение, а потом когда-нибудь все забудут.
Не забудут. Вы понимаете, что отношения между странами строятся в долгое время и всегда учитываются какие-то факты. Эти факты иногда набирают, в общем, такую силу, они складываются в пазл, и получается, что, извините, вот в то время было вот такое вот отношение, сейчас что вы хотите? Вот так вот, на такие условия мы не пойдем, но и такой факт мы не пропустим. Это все накапливается, не остается.
И все-таки для того, чтобы отвечать, нужно понимать хотя бы в каком направлении этот ответ может так или иначе быть. Вы понимаете?
Я понимаю, конечно, но сейчас, когда развернули такую информационно-пропагандистскую войну против России, такие вот мелкие факты, они уже особой роли не играют. Да, один из элементов их санкционной такой политики, информационно-пропагандистской, они пытаются показать, что они решают за всех, кому куда летать и что делать. Но на самом деле, это, говорю, признак слабости. Это уже признак отчаяния того, что они уже не знают, какие меры принимать.
Подождите, вот вы опять, вы про мелкое говорите. Я помню, как однажды разворачивали самолет. Об этом говорят до сих пор. 23 года прошло. А тут, получается, тоже разворачивают самолет. Мы говорим, ну, а вот это мелочь.
Ну, на ваш взгляд, что можем мы сейчас ответить? Ну, я же говорю, что не на всякий такой шаг нам нужно отвечать.
Хорошо, тогда по-другому. А часто министру в мире могут запретить пролетать над территорией. Такое вообще часто бывает?
Это первый раз, почему и наша министра Лавровна назвал беспрецедентным шагом.
Почему нельзя тогда вот наши слушатели пишут, почему тогда с этими странами, к примеру, если это беспрецедентный шаг, не разорвать, к примеру, дипломатические отношения?
Да нет, к этому не подойдет никак, потому что дипломатическое отношение – это совершенно другая сфера. Совершенно другая сфера. Вот сколько раз в американской среде говорили, что нужно закрыть посольство России и закрыть посольство США в России, выступая там в руководстве США, говорят, нам это невыгодно, это не шаг. Потому что любое посольство – это источник информации о том, что творится в стране и как строит страна отношения с другими странами.
Хорошо, тогда другое. А вот Григорий из Санкт-Петербурга вспоминает, как самолет с президентом Боливии принудительно посадили. То есть получается, что наш министр – это как президент Боливии.
Да вы понимаете, я еще раз хочу повторить, что не на всякую такую вот глупую выходку нам нужно отвечать. Мы солидная страна, великая страна, которая, в общем-то, проводит свою внешнюю политику. И ну, вот на такие выходки… Ну да, по отношению, к боливийскому руководителю это можно было сделать. Там у американцев были свои, в общем-то, рычаги. Ну а здесь я просто не вижу смысла отвечать. Мы в пропагандистском плане все это, естественно, уже изложили. Но отвечать смысла нет. Чем отвечать им? Что, дипотношения разрушать? Смысла никакого нет. Не принято в такой дипломатической практике разрывать дипотношения между странами из-за какого-то одного инцидента.
Хорошо, тогда добрый док говорит, но инцидентов разных-то можно набрать, и было уже много, а они до сих пор не поняли, что с медведем себя так не ведут. Это формулировка доброго дока нашего слушателя. Все, я не читаю даже, что он написал.
Вы знаете, на то, говорится, он и медведь. Что он терпит, потом как когтями деранет, говорится, да, вот по телу, и появляются раны. Я говорю, что сейчас нет смысла отвечать ну да, мы пропагандистском плане это все мы покажем, что да, это вот такой беспрецедентный шаг. Ну отвечать чем? Высылать дипломатов или закрывать посольство, но это неразумно, и такого нет в дипломатической практике.
Хорошо. Василий Корчмар, чрезвычайный полномочный посланник в отставке, был с нами на прямой связи. А как ответить, пишет Виталий? Запретить пролет какому-нибудь болгарскому министру сельского хозяйства? Это вариант на поверхности, но этого же недостаточно. Он, кстати, обращает внимание, что вообще-то на самом деле запрет касается всех самолетов. Речь не идет про самолет Лаврова конкретно. Все самолеты там не летают из России, и этот тоже. Но для него можно было сделать исключение. Насколько я понимаю, речь идет об этом. 7.30, вот пан 13 говорит, не помню, говорит, кто сказал, учитывая, что это в эфире радио «Говорит Москва», сейчас ценители поймут. Не помню, кто сказал, Гурген или Чехов. Если на меня лает собака, я не встаю на четвереньки и не лаю в ответ. 7.3, 7.3, 94.8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Сергей Алексеевич.
Да.
А мне кажется, если мы не ответим в ближайшее время, то это будет признаком не их слабости, а именно нашей. Что это за разговоры? Не принято в дипломатической практике. А запрещать полеты — это дипломатическая практика, что ли? Надо покопаться в торговых соглашениях. Потом дипломаты, у них есть закрытые каналы, но научить-то надо, как себя вести.
Нет, подождите, Сергей Алексеевич, тут есть, судя по всему, главный-то вопрос ровно в том, что надо как-то так научить, чтобы и понятно было.
Но не, я и говорю про закрытые каналы, это не обязательно публично будет сделано.
То есть это может быть...
Надо сразу привлечь, дать им понять, кто они такие на самом деле, чтобы они поняли.
Нет, ну вот смотрите, я вот не первый, вот очередное сообщение, надо наказать жестко, чтобы больно было. То есть аудитория требует, а вы говорите закрытые каналы.
Нет, ну, наказать-то можно по-разному, не обязательно об этом объявлять. Жесткие наказания, можно сказать, что для них будет сделано по закрытым каналам. А можно в открытую сказать, и что уже сделано что-то. Но то, что надо делать, это однозначно, причем быстро.
А с этой частью людей, которые здесь требуют жесткого, быстрого и не такого ответа по закрытым каналам, о котором вы говорите?
Ну, я согласен, при любом варианте это должны дипломаты решать, но факт остается так. Оставить это, просто так промолчать, это значит, извините, вытереться и все.
Но вы так и не сказали, а что можно сказать?
Ну, я думаю, там дипломат найдут. Торгово-хозяйственные отношения, там газ, то, что мы там им...
Все-таки экономика, я понял. Спасибо. Выслать Киркорова, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Макс не понимает, почему мы медведи. Сергей пишет, что закрытие посольства — это признак глупости. В условиях конфронтации надо как раз держать контакты. Но это вот и Василий Корчмарь об этом говорил. Дальше. Так, что еще пишут нам, чтобы болгары только перцами не отделались? Григорий, перцы только подешевели, а вы тут опять 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я бы для начала, во-первых, вышел посла отсюда бы, этих стран.
Вам начала. Же только что объяснили, вы не хотите это слышать?
Не, ну что, это опять мы, давайте, мы должны, что нам выгодно. Второе, мы...
А нет, подождите, вам как раз пытаются объяснить, вот и Василий Корчмарь, и предыдущий, слушайте, что нам невыгодно.
Кому нам? Василию Кочму может быть невыгодно, а мне кажется, выгодно.
Просто он-то вот все-таки дипломат, а вы-то нет.
Ну, они, дипломаты, нас довели до состояния, что об нас все ноги вытирают. Это ж они довели, а не я довел. Согласитесь?
Понятно, но просто тогда может быть, что вы будете на разных планетах жить. А они-то об этом, если я правильно понимаю, 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, добрый док, еще раз спасибо за эфир. Значит, ну смотрите, вот я считаю, да, вот у вас выступал вот бывший дипломат там и так далее. Значит, суть в чем? Все то, что якобы, ну, это не принято в дипломатической практике и так далее и прочее. Но, понимаете, уважаемые дипломаты, уважаемые все, в дипломатической практике не так часто бывают, и вообще их практически не было, боевых действий. То есть они не каждый день, не каждый месяц, не каждый год.
Еще раз напомню, что то, что сейчас происходит, называется специальная военная операция. Давайте не будем. У нас все знают, как лечить и учить, как вести дипломатию, тоже все знают. Это проблема. Это Виталий пишет, Дайнин пишет, ничего не надо делать. Это очередная провокация. Чем больше будет от нас ответной реакции, тем больше мы покажем, насколько это для нас болезненно. Не пустили через себя Лаврова, значит, сами теперь сюда летать будут или не будут. Непонятно. Виталий говорит, мы же сейчас пытаемся вести себя, как Хрущев с Башмаком. Маша, мы пытаемся. А 177-й ему в ответ пишет: самолет сбивали, министра не пускали, посла убивали, мы все пазлы продолжаем складывать. Есть, панк 13, подождите. Получается, Лаврову не запретили, они сделали исключение. Это же совсем другое. Что тогда кипиш? Это как гаишника не пропустили на дороге. Не знаю, в Совете Федерации призывают жестко ответить на закрытие пролета для рейса Сергея Лаврова. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 6 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Смотреть можно видеотрансляцию ВКонтакте, можно смотреть в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей, можно на сайте говоритмосква.ру. Слушать можно в радиоэфире FM 94.8 в Москве. Мы продолжаем следить за лентами новостей, следить за тем, что творится на московских дорогах. Там пробки в 3 балла, как предполагает Яндекс. В 6 вечера они будут 4-бальными, в 7 вечера станут 5-бальными. А прямо сейчас еще раз напомню 3 балла. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это новый проект наказаний за призывы против безопасности России. Там серьезное уголовное и денежное наказание. Как это? Призывы против безопасности. Четко ли это прописано? Первая тема. И вторая тема. Опросы показали, что граждане Российской Федерации честны перед работодателями. Только 5% россиян врут руководству, чтобы отпроситься с работы. Честность на работе. Плохо это или хорошо? Поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Так, Миша пишет: любые препятствия к осуществлению дипломатических отношений, это про самолет Лаврова, запрещены Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Препятствовать пролету самолета главы МИД России — это беспредел, уверен он. И 3 восклицательных знака добавляет. Виталий пишет, что, допустим, высылаем посла, например, в Болгарии. Дальше что? В Софии, в их МИДе все прямо прозревают, берутся за голову и говорят: господи, да что же мы творим? Быстро пишем русским, что мы разрешаем пролет. Или просто хочется найти какую-то рабочую логику, а не лозунги из политических пабликов в социальных сетях. Ну, действительно, а что вы будете... Ну, хорошо, выслали, а дальше что? Вы в расчете на что высылаете? Ладно, это то, что мы обсуждали в прошлой получасовке. Теперь у нас следующая тема. В Государственной Думе одобрили проект о наказании за призывы против безопасности Российской Федерации. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Нижней Палате Парламента принять проект, который предусматривает за это введение уголовной ответственности до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 2,5 миллионов рублей. Речь идет о публичных призывах против безопасности России. Я цитирую по сообщению ТАСС. Согласно документу, нарушения будут наказываться штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей или лишением свободы от 2 до 4 лет. Если это организованная группа, тогда вот лишение свободы от 5 до 7 лет, а штраф уже от 500 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Там же, кстати, в этом законодательстве участие граждан России в военных действиях против интересов страны за границей. Там уже лишение свободы до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта при этом, как добавляют в Комитете Государственной Думы, будет считаться государственной изменой. Мы собирались поговорить с кем-нибудь из Комитета по госстроительству и законодательству. У нас были даже предварительные договоренности, но в последний момент, насколько я понимаю, человек, с которым мы договаривались, отказался говорить на эту тему. Насколько, с вашей точки зрения, легко понять, что такое публичные призывы против безопасности Российской Федерации? Ведь это и есть главный вопрос. То есть, панк 13 и тут же Рюрика с новгородцами, они бы сегодня попали. Да действительно, что есть безопасность России? 7373948, телефон прямого эфира. Ведь тогда многие вещи... Что такое призыв против безопасности России? Ведь в некотором смысле тогда разговор о... Да я даже не могу говорить тогда, какие варианты могут быть. Потому что это может подпадать под новый закон. 7.3, ведь очень многое из того, что нас окружает, так или иначе связано с безопасностью нашей страны. Разве не так? 7.3.7.3.94.8. Телефон, действительно, фраза «там разберутся» — это первое, что приходит на ум. А панк 13 в данном случае ее и вспоминает. 7.3.7.3.94.8. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Да, ну, я так полагаю, профессиональные юристы могут четко сформулировать вот постатейно. Ну, это же, в принципе, мы вот на таком обыденном уровне понимаем, да, вот эти вот призывы, направленные против российской армии, против России, клевета, так сказать, на
А все ли то, что подается в качестве того, как вы сказали, призывы, клевета и так далее, полностью с вашей точки зрения совпадает с тем, что вы видите?
Ну, я не совсем, если честно, понял вашего вопроса.
Ну, как бы, вот вы видите, что человека за это наказывают, и вы понимаете, действительно так и было.
Ну, понимаете, если это, опять же, не на кухне где-то в Москве, кто-то там под пивко вот что-то говорит про руководство России или про российские военные операции.
Это важно, что-то говорит. Хоть что.
Нет, проблема, да, чтобы это, начиная от пресловутого интернета и заканчивая другими...
Ну, то есть, вот, я понял, много чего. Сейчас наговорит на статью в прямом эфире, пишет мелкий Виталий, говорит, был бы человек, а за что всегда найдется. За призыв в поддержку тогда должны давать премию, уверен Григорий из Санкт-Петербурга. Андрей Князев, председатель Московской коллегии адвокатов, он к нам присоединяется. Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
У меня вопрос. Вот когда мы говорим о публичных призывах против безопасности России, можно ли создать исчерпывающий список?
Нет, конечно. В том числе публичные выступления. Это и на кухне в городе Москве. Вот. И соседка – это тоже публичное выступление. И то, что это в условиях там, интернета или средств массовой информации, это только может являться там, отягчающим обстоятельством. Я думаю, честно говоря, надеюсь, что этот законопроект не пройдет, потому что должны оцениваться реальные какие-то действия. Не знаю, какая общественная опасность от того, что там какая-нибудь условная там Дарья Петровна скажет что-то там против или за.
Нет, ну, подождите, вообще... вот я опять, тогда уж я должен уточнить у вас, как у юриста. А вот если Дарья Петровна будет обсуждать это с Натальей Семеновной, это уже групповое, то есть от 100 до 500 тысяч рублей?
Нет, это не групповое, Дарья Семеновна распространяет. То есть,
нет, ну, так и если это... они об этом говорят?
Ну, видимо, тогда оба будет, как в сталинское время, кто первый, как сказать, доложил. Ну, а потом еще есть такая вещь, как, вот жизненная позиция. Нам теперь отрывать оперуполномоченных, сотрудников прокуратуры, сотрудников суда... от того, что они занимаются уголовными преступлениями, там, не знаю, педофилами, насильниками, убийцами, для того, чтобы они преследовали, кто где что сказал. Ну, господи, ну, это огромная страна, в ней могут быть разные мнения.
Да? Разве нет уже... проблем? Нет, подождите, слово больно бьет, это довольно давно известно, Андрей Геннадьевич.
Слово больно бьет, но можно обойтись дисциплинарными мерами, в конце концов, там, уволить человека, если это государственная организация, еще что-то. У нас почему-то депутаты все привыкли уголовными статьями, скоро уже каждый второй судимый будет. Ну какая-то общественная опасность для 7 лет лишения свободы за убийство человека от 6 лет начинается.
Так, еще то раз, давайте тогда все-таки еще раз.
Теоретически человек может получить больше за то, что он высказался, но потом кто это расценивать будет? Это будут, значит, экспертный какой-то комитет, там, экспертный совет. Был этот призыв, не был. Не знаю, мне кажется, это в общем-то, общей ситуации в стране это излишне.
Теперь еще вопрос. Вот Дайнин пишет, смотрите, вот говоришь, нет оружия, а оружие может быть использовано против Российской Федерации. Оружие Россию защищает, значит, получается, можно говорить, да, оружию, но оружие может использоваться против Российской Федерации, то есть ни то, ни другое нельзя говорить.
Получается, да, и беда нашей страны еще в избирательном, как бы, правосудии. То есть вот 100 человек сказали, там, нет войне, и вдруг одного выбрали. Вот 50 человек там говорят о чем-то, да, опять одного вдруг выдернули. На каких основаниях, почему, непонятно.
Спасибо. Андрей Князев, председатель Московской коллегии адвокатов, был с нами на прямой связи по телефону. Вы тоже можете быть. 7373948. Код города 495. Банк 13 продолжает пытаться выяснить подробности. Можно уточнить, там за дела или только за слова? Потому кто делов наделал, тот спокойно уехать может. Кто пост написал, тот присаживается, тот садится, написал Банк 13. Я вернусь к формулировкам, которые по ТАСС мы видим. Мы пытались договориться с представителем Государственной Думы, из Комитета по госстроительству и законодательству, но, насколько я понимаю, предварительные договоренности не сработали. Так вот, введение уголовной ответственности до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 2,5 миллионов рублей за публичные призывы против безопасности России. Если это, насколько я понимаю, и исходное нарушение, то это от 100 до 500 тысяч рублей, а лишение свободы только от 2 до 4 лет. За более серьезные варианты, видимо, повторяющиеся нарушения, там уже намного более серьезная ответственность. Так, значит, что? Группа лиц будет в том случае, если Дарья Петровна и Наталья Семеновна объединятся вместе, поймают еще кого-то третьего и начнут с ним вести вот эти беседы против безопасности России. Хорошо, комитет уже есть имени Мизулина, ему же с чем-то надо работать, уверен Панк 13, то есть потому что есть комитет, поэтому так и работает. Марина Панкратиева говорит, что как человек из семьи репрессированных, я против, придут страшные времена. А Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что слово, оно ведь не только больно делает, слово можно убить, слово можно спасти, ну, в общем, и даже полки за собой провести тоже можно словом. Но вот неправильное слово... Будет ответственность, если я понимаю логику депутатов, так она и работает. Слово не воробей, и это тоже правда. 7373948, телефон прямого эфира. Да.
Алло.
Вы в эфире.
Да, здрасте, Игорь меня зовут. Ой, извините, алло.
Надо радио выключать, да.
Да, я выключил, да, извините. Вот, мне, знаете, мне все вот, это же очередной же закон, очень сильно напоминает запрещенную книжку Джани Родари. Помните «Приключения Чиполлино», когда там законы вводили?
Зачем? И... Слушайте, если она запрещенная, зачем вспоминать-то о ней?
Ну, это шутка, что она... Ну, ее, ну, спектакль запрещали.
Да,
ну,
было такое.
Совершенно вот непонятно, а как это, а что это... Ну, что такое...
Вот, нет, подождите, ну вот кто-то из слушателей уже написал, там разберутся.
Ну... Ну, там разберутся, да, это, в принципе, то есть это то, что вы не без судимости, это не ваша заслуга, наша недоработка, это и той же серии. Ну, не знаю, как-то, я не понимаю, что такое вот против безопасности. Ну, я, естественно, за безопасность своей страны. Это,
вот.
Странно было бы...
Значит, когда будете против... говорить против безопасности, тогда, собственно, от 100 до 500.
Ну, это... Тут какая-то, ну, мне кажется, что это какая-то глупость, вы знаете. Вот.
Вы пока не поняли, что конкретно. Хорошо, раз уж вспомнили про спектакль по Чиполлино, спектакль был создан тогда по мотивам повести Джани Родари «Чиполлино». Его запретили к показу на фестивале любительских театров в Москве. Об этом говорил один из создателей спектакля. Еще раз напомню, это не спектакль по Родари, а это был спектакль по мотивам повести Джани Родари «Приключения Чиполлино», и туда были введены отсылки к современности.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Игорь Маслов пытается чуть повернуть тему. Конструктивная критика власти тоже влияет на безопасность. Но так это ведь вам кажется, что это конструктивная критика власти. Вполне возможно, кому-то другому это покажется не конструктивной критикой власти, а как раз наоборот, публичными призывами против безопасности Российской Федерации. Ну и рецепт есть у Виталия из Филеи, который говорит, можно ведь не говорить, и тогда все будет хорошо. Ну, можно же не нарушать. Действительно, можно не нарушать, и тогда все будет хорошо, и никто ни в чем вас не обвинит. Даже по новой статье, которую пока еще не приняли. Напомню, эта статья только обсуждается в комитетах Государственной Думы. Следующая тема для обсуждения. 5% россиян, всего 5%, врут руководству, чтобы отпроситься с работы. 88% говорят реальную причину, чтобы уйти пораньше. Чаще всего этой причиной является поход к врачу. Это результаты опроса сервиса «Суперджоп». Президент компании «Суперджоп» Алексей Захаров к нам присоединяется. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Слушайте, насколько можно верить в эту честность граждан Российской Федерации, если только 5% врут? Мне кажется, они врут и тут.
Ну, зачем врать? Мне кажется, вполне можно верить. Тем более, что с появлением удаленки ну, необходимость придумывать какие-то причины для того, чтобы куда-то отлучиться с рабочего места, сильно поубавилась. Ну, не у всех, но у многих, во всяком случае. Да и привыкли к тому, что люди могут иметь большее количество свободы. В крупных компаниях какие-то вещи, связанные с личными нуждами, не регламентируются, есть определенные лимиты. Если человек не отпрашивается каждый день бабушку переводить через дорогу, то, в общем, все это решается спокойно. Но, я не думаю, что люди вдруг...
Хорошо, тогда у вас есть какое-то объяснение, что таких вот, которые врут, пусть мало, но все-таки стало еще в два раза меньше, чем раньше? Это по вашим же опросам.
Ну, просто да, нет необходимости. Ну, то есть медицина, например, она цифровизируется. Если человек сказал, что он пошел к врачу куда-то за больничным, а больничного нет, компания это видит сразу. Поэтому, ну, лучше говорить правду.
Хорошо, тогда про другое. Вот вы проводите опросы. А насколько им можно доверять, с вашей точки зрения, и почему им доверяете вы?
Ну, поскольку мы отвечаем за каждый голос, ну, то есть мы видим каждого человека, который отвечает, хотя на выходе опросы анонимизированы, конечно, но мы понимаем, что это живые люди, а дальше за этим стоит методология, которая проводит опросы и другие социологические центры, соответственно, там есть понятие выборки, качество этой выборки.
Поэтому... Но одно дело, когда мы говорим об этом с социологами, а вот тут я все-таки пытаюсь задать вам вопрос. А насколько вы верите в то, что люди говорят правду, отвечая на эти вопросы?
Ну, понимаете, любой социологический опрос, как правило, да, это, ну, вот если мы берем в моменте любые цифры, они ни о чем, просто ни о чем, да, то есть они ни о чем не говорят. А вот если мы по одной и той же методике, по одной и той же выборке проводим опросы регулярно, то вот разница между одним и другим опросом, она действительно очень о многом может сказать профессионалу. Поэтому вот если мы говорим, что, например, рейтинг президента у нас сейчас 80%, ну, это не хорошо, не плохо, это просто замер, который на самом деле ни о чем не говорит. А вот если предыдущий опрос говорил, что у нас рейтинг 75, а сейчас 80, мы понимаем, о, рейтинг президента вырос.
То есть вот в этот рост можно верить, на ваш взгляд?
В рост можно верить, да. Поэтому когда мы говорим о каких-то тенденциях, здесь профессиональным опросам можно и нужно доверять. Когда мы пытаемся за абсолют принять какую-то вот конкретную цифру без ее сравнения с предыдущей или с последующей...
У того же источника причем.
Да, у того же источника, ну, это часто, ну, некая спекуляция, да, вот на цифрах.
Да. Ну, хорошо, тогда...
Было раньше, мы не можем сказать, стало лучше или стало хуже.
Тогда, возвращаясь к началу нашего разговора, тенденция к честности очевидна.
Да, да.
Спасибо. Алексей Захаров, президент компании «Суперджоб». Спасибо. 7373948. Если сотруднику приходится врать, пишет Лазон, значит, в организации нездоровая атмосфера, потому что адекватный начальник всегда пойдет навстречу. Вот, еще раз напомню, согласно опросам «Суперджоб», раньше было в два раза больше, а теперь вообще 5% россиян врут руководству, чтобы отпроситься с работы. 88% говорят о реальных причинах. То есть, возвращаясь к Лазону, адекватный начальник у 88 работников Российской Федерации. 88%. Только 5% врут. Это от начальника зависит, уверен Панк 13. Я у своего могу отпроситься с формулировкой «мне надо». Но, откровенно говоря, допустим, после возлияния лучше скажусь «больным». Ну, тогда получается вы в 5%. Узок ваш круг. Страшно далеки вы от народа, Панк 13. Григорий из Санкт-Петербурга. У нас нельзя просто так отпрашиваться. Если что-то случится с тобой, то это будет считаться происшествие в рабочее время, и проверка придет. А Андрей вспомнил, как в том кино... У Деточкина было очень много родственников. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ольга, Москва. Да, мне кажется, что цифры на настоящий момент справедливые. Действительно, настоящее вот нынешнее поколение работников, действительно, ну, смысл обманывать, ну, его вот становится все меньше и меньше.
А раньше какой был смысл обманывать?
А раньше это при желании можно было, ну, то есть это довольно трудно было установить.
А проверить вот. Было сложно. А теперь можно.
А сейчас, ну, да, я согласна с экспертом, если вдруг тебе надо к врачу, то... что, в общем, нам же всем уже подсунули вот эту бумажку о том, что могут делиться с третьими лицами. Мы все подписали, не думая. И теперь при желании наш работодатель узнает, действительно ли ты был у врача или нет.
Что-то я не уверен, что эта бумажка, которую мы подписали, дает эту возможность. Вот вы уверены?
Ну, не знаю. Во всяком случае... Сейчас же мой больничный получает организация вообще без моего участия. Мне нужно знать только номер.
Да, я, но она не получает никакой информации о вас. Я понял. Хорошо, это предположение. Лучше создавать работу, чем ее искать. Поэтому я отпрашиваюсь у самого себя, рассказывает Алексей Маров. Вот тут главный вопрос. Как часто вы себе врете? Григорий из Санкт-Петербурга пишет, а раньше просто не у всех были мобильные телефоны. Ну, то есть, опять же, то проверить было сложнее. Сейчас отпрашиваются уже не к зубному, а к психоаналитику. Видимо, шутит 558-й, потому что представить себе вот это вот... Можно я сегодня схожу к психоаналитику? Мне надо срочно. Я пока не могу. Возможно, я устарел, но пока не могу. Раньше в личное дело могли занести подобного рода вранье, в рабочее. При трудоустройстве на работу в качестве теста надо было убедить остальных желающих трудоустроиться, почему именно тебя из всех нужно отпустить завтра на один день. Мое воображение победило, но я из-за этого из кандидатов вылетел, рассказывает Миша 437-й. В чем здесь хитрость, я так и не понял до сегодняшнего эфира. Но вот видите, хитрость в том, что они точно знают, что все честные. И, видимо, честно было бы сказать, я не вру. 7373948, телефон прямого эфира. Мне кажется, что все-таки вот я скорее буду ближе к белорусу, который точно понимаю, что шутит, но все-таки написал, это 88% просто соврали. Ну, потому что, ну, никто не будет проверять, ну, правда. Ну, это редкий начальник долетит до этой середины Днепра для того, чтобы узнать, действительно ли у вашей тети сегодня переезд, на который ни жить, ни быть, вы должны прийти. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Алло, да, здравствуйте еще раз. Просто я хотел сказать, что мне кажется, что все это наоборот. Вот я могу вам привести ситуацию, максимально приближенную к боевой. Вот я, например, работаю, ну, это было там на прошлой на какой-то работе, и у меня есть начальник, с которым у меня хорошие отношения.
И
у меня
вариант... И вот вы так с начальником, видимо, и разговариваете. Он ничего не понимает, поэтому на всякий случай лучше отпускает.
Алло.
Вот-вот-вот, я и говорю, вы, видимо, звоните ему из какого-то такого же вот места, где плохая связь.
Не, это тоннель был, я нарушаю правила, я за рулем, но я с гарнитурой, так что я ничего не нарушаю.
Молодец.
Вот, и говорю, значит, что, дорогой начальник, я в понедельник не приду, потому что я иду к врачу. Это один вариант. И вариант второй, дорогой начальник, в воскресенье финал чемпионата мира, я с друзьями иду в бары, поэтому просто не смогу прийти в понедельник. Вот в первом случае начальник, естественно, поймет, что я смотрю футбол и скажет, ну ладно, иди к врачу. А во втором случае он просто, ну как бы как начальник, как авторитетный человек, чтобы не потерять авторитет, он просто не сможет мне разрешить. Это с одной стороны, а с другой стороны, если более высокий начальник об этом узнает, то по шапке получат все. Поэтому как-то вот к врачу это как-то нейтрально, мне это нравится, вы знаете.
Действительно, можно же даже к врачу ради этого сходить при необходимости. Я всегда отпрашиваюсь по семейным обстоятельствам, пишет Андрей, даже моя рыбалка, это ведь тоже семейные обстоятельства. А Григорий из Санкт-Петербурга рассказывает, что у него, например, вчера был потоп, до 2 часов ночи воду убирал, но утром-то на работе был как штык. То есть можно найти варианты. 7373948, телефон прямого эфира. Если на работе здоровая атмосфера, то врач вообще нет причин. Нужно договариваться, а не лукавить. А как вы красиво ну, переименовали вот эту историю. Сегодня я буду лукавить. Вот это вот. Сегодня я буду лукавить. Не, да врать. Ну, на самом деле, мы ведь о вранье говорим. Вряд ли это проблема здоровой или нездоровой атмосферы на работе. Разве не так? 7373948, телефон прямого эфира. Виталий пишет, зацепившись за мою историю про середину Днепра, некоторые работодатели не просто долетают до середины Днепра, они до середины Атлантики долетят. Они просто серфят соцсети своих работников и смотрят, в онлайне те или не в онлайне и так далее. Юрий из Санкт-Петербурга пишет, да-да-да, Виталий, действительно, какой лукавый работник из вас получается? Про русский язык, каким он должен быть, без англицизмов, мы будем спорить в следующем часе, еще раз напомню. Вот там, видимо, слово «лукавство» так или иначе тоже надо будет вспоминать. «Ваше отсутствие — это чья-то дополнительная работа, а это важно», — пишет Панк 13-й. Юрий из Санкт-Петербурга. «Привет, давно не видел ваших сообщений. Если отпрашиваюсь, то просто спрашиваю, когда можно отработать. Кому какая разница, почему я отпрашиваюсь?» А вот, кстати, тоже хороший вопрос. Как, то есть, если вы доверяете этому человеку рабочее место, зачем вам знать, ради чего он просит его отпустить? Хороший вопрос. Пару раз соврешь про врача, потом сляжешь так, что больше неповадно будет. Катя уверена в судьбу. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что у него не только с водой были проблемы. Он сегодня первый день с отпуска, а мы ведь следим, Григорий из Санкт-Петербурга, за этим делом. Так вот, его еще шершень укусил, у него рука распухла. И несмотря на потоп, шершня, отпуск, человек пошел на работу. Вот как. Плох тот начальник, который отпускает сотрудников по причине «мне надо», уверен Смит. А вот я, например, так не уверен. Григорию желает здоровья Виталий, который, кстати, написал. Вот есть такое ощущение, что 88%, которые говорят, что всегда говорят начальству правду, что будете с работы, на самом деле лукавые голубчики. Прямо сейчас новости, в следующем часе спор по поводу того, нужны ли в русском языке англицизмы.